Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на борт. Это 57-й выпуск подкаста «Недокаст». С вами его ведущий Илья, это я, и со мной мой соведущий Григорий. Привет, Гриша.
Всем привет.
Сегодня первый выпуск, который мы записываем в 2021 году. Это наконец-то наступило.
Главное, чтобы не последний.
Да, наконец-то наступил новый год. Мы все его ждали, потому что устали от старого. Мы от него устали еще даже, когда он, наверное, не пересек свою половину. То есть, наверное, к июлю все уже ждали, когда наступит следующий. Потому что сразу было понятно, что есть какой-то брак и дефект. И, ну, как бы, знаешь, типа, не обязательно пользоваться все две недели перед, ну, законной возможностью возврата, чтобы понять, что что-то, блин, с изделием не так. Вот, но, тем не менее, год мы провели, я считаю, довольно продуктивно. Мы выпускали подкасты, мы стали делать после шоу, завели Patreon, у нас появились настоящие слушатели. Вот, до этого мы вещали в какой-то...
Настоящие патроны, наверное.
Да, и патроны. Мы сейчас еще об этом поговорим, но просто хотел сказать, что до этого у меня было ощущение, что мы вещаем какой-то космос. И кто эти люди, которые нас слушают, я вообще не знал, не слышал никаких откликов и вообще не понимал, что мы делаем. Но в прошлом году появилось ощущение, что у нас действительно есть товарищи, слушатели, даже, можно сказать, наши соратники. Я хочу сказать большое спасибо Роману Карну за то, что поверил в нас, поддержал нас и добрым делом, потому что Роман имел отношение к сообществу, которое рассказывает про подкасты, к некому дайджесту подкастов ВКонтакте, и он там о нас писал, то есть всячески рекомендовал нас. Более того, потом Роман сделал следующий шаг. Он поддержал нас деньгами, став нашим первым патроном, вот, и пожертвовав нам сумму, ну, в общем, дело даже не в сумме, а в том, что Роман нас подбодрил, и это было очень важно в какой-то момент для того, чтобы мы не опускали руки и знали, что есть люди, которые могут нас поддержать, и это очень здорово. Спасибо Роману большое.
Да, спасибо большое.
Вот, также у нас
если
есть
бро.
Если
ты нас слушаешь.
Да, ну как, куда уж. Думаешь, он обиделся, и все, больше никогда не будет нас слушать. Также у нас есть бро Александр Макаркин, который сейчас пошел в армию. И, блин, чувак, держись там. Желаю тебе скорейшего возвращения. Думаю, что все пройдет хорошо. Главное, что мы с тобой, а ты с нами, все дела. В общем, держись. Также у нас появился бро, это Марат Юлдашев. Это знаток «Звездных войн» и... довольно, как сказать, прошаренный в своих интересах чувак, который писал нам комментарии, и позже мы с ним сошлись даже на каких-то темах. Недавно он писал мне в личные сообщения ВКонтакте как раз-таки по поводу последнего сезона «Мандалорца». Он... Я просто не смотрел, он меня предупредил о некоторых факапах, которые будут ближе к концу сезона, и это связано там как раз с графикой. Вот. Ну, в общем, спасибо и тебе, Марат, за то, что ты нас слушаешь, поправляешь когда-то, где-то. Вот. Ну и остаешься с нами. Также есть бро, который пишет нам на стене ВКонтакте, Валя Кошкин. Спасибо и тебе за то, что ты с нами. Спасибо всем, кто слушает нас и поддерживает своими комментариями, вопросами. Надеюсь, никого не забыли в целом. Ну,
из самых ярых слушателей.
Которых, да, я перечислил.
Самых активных.
Да-да-да, это самые активные. И еще раз большая вам благодарность. Ну, в целом, просто год мы тот закончили довольно, скажем, неудачно, потому что в какой-то момент мой компьютер ушел в спящий режим, а время было уже достаточно неподкастное.
Немало.
Да, всем хотелось спать, у Гриши наступил день рождения, и все как-то, короче, закрутилось. В общем, чем, конечно, есть большая моя оплошность, но уже есть как есть.
Бывает.
И прошлого не вернешь, да. Поэтому будем стараться впредь таких ошибок не допускать. Итак, 2021 год начался. Уже отгремели салюты, люди уже перестали есть оливье, многие вышли
уже
на работу.
Стухли оливье?
Ну, кто не доел, кто слабак, у того стухли, я так скажу. Коронавирус все еще опасен, новый штамм.
Все еще бушует.
Все еще бушует. И в какой-то год вот... Не знаю, вот есть ли у тебя такое ощущение, но я под конец 20-го что-то так вымотался, плюс еще все эти заботы, приготовления к празднику, какие-то дела, которые остались висеть, и как бы действительно хотелось многое закрыть, знаешь, так закончить. Вот, и все это немножко меня так загрузило, что в целом праздники я не то чтобы так с каким-то одухотворением встречал, но когда год начался, я действительно почему-то проникся мыслью о том, что впереди есть действительно что-то хорошее, такое прикольное, и что это что-то обязательно случится. То есть ощущение, знаешь, предвкушение чего-то такого прикольного. Вот оно появилось у меня и до сих пор не отпускает, и как-то помогает мне бодриться и, в принципе, быть довольно активным в делах. И то есть
есть мне бы твой настрой.
Нет такой темы?
Нет, у меня нет такой темы.
Нет, то есть у тебя все ровненько, как было, так и осталось.
У меня все хуже и хуже. Жизнь, боль.
Нет, это несомненно. Но это просто такое, не знаю, наблюдение. Давно у меня не было таких моментов, когда я действительно, знаешь, вот все сошлось на какую-то рациональную историю, что ну вот я работаю, у меня есть там обязанности туда-сюда, вот нужны галочки поставить в делах, чтобы корабль был на плаву, да, и как-то все двигалось. А тут я прям как будто, знаешь, как-то одухотворился и попытался найти что-то нерациональное, а именно какое-то такое, типа, чувственное, что ли.
Воздушное. Ну это отрадно,
ну,
слушать.
Такое, да.
А тут в последнее время был поникшим достаточно.
Ну... У нас, у биполярщиков, все периодами, как ты знаешь, поэтому...
Ну, приподнятое настроение зимой для тебя точно непривычно. Так что это круто.
Это точно, абсолютно. Но я стараюсь настраиваться на что-то. Стараюсь, и вот последние несколько дней я пытаюсь вставать рано, даже когда у меня не рабочий день. То есть сегодня я тебе позвонил, я уже... Ну, в общем, в 8 утра я... Или в 9 где-то я встал. И уже пытался делать какие-то дела, там что-то, какую-то музыку, там какие-то читал статьи по каким-то
Офигеть.
Сведениям. Да.
Я сейчас вообще охренел, я встаю чуть ли не в 2. Я не знаю, что с собой делать.
Самое главное, что если ты встаешь более-менее отдохнувшим, и, в принципе, тебе не хочется потом... идти обратно, закрываться с головой и больше никуда не ходить, то, наверное, просто это потребность организма, и, может быть, к ней стоит
прислушаться. Пока хочется, так что пока ничего хорошего. Но преодолеем, как говорится. Надо тоже себя брать в руки.
Ну, 20-й-то пережили, господи. Ну, что уж там.
Ну, мне градация такая по годам счастливым-несчастливым вообще не нравится. Мне какой-то эзотерик отдает.
Ну вот я к тому и говорю, что я пытаюсь
это, конечно, поэтично, но...
рациональную сторону вот этого вот пиздеца отпустить немного и найти какую-то, не знаю. А где еще искать вот эту легкость и воздушность? Вот если ты все осознаешь и планируешь, то тут уж совершенно точно веселым не будешь, мне кажется. Надо что-то какое-то иметь. Алкоголь, кстати говоря, это... Вот я как на себе замечаю, это просто релаксант. Я, если пью алкоголь, ну, я обычно не пью крепкий, а если пью крепкий, то в каком-то коктейльном виде. В общем, на меня он действует как релаксант, и я просто начинаю терять тонус, и, ну, такой какой-то огромной порции мне не нужно, чтобы просто захотеть спать и стать вялым овощем. Поэтому алкоголь, не знаю... Веселит ли он?
Ну, кого-то веселит.
Ну, кого-то. Ну, в общем...
Давай начнем. Мы начнем с немного печальных новостей, потому что скончался Денис Бейсовский от коронавируса. Это YouTube-блогер. Он, может быть, не шибко популярный, как Вилсаком, но достаточно в каком-то кругу известный. Вот. И я на него подписан в Твиттере и на Ютубе. Я его, ну, смотрел не очень много, но периодически смотрел. И я его хотел где-то полгода назад очень сильно позвать к нам в подкаст. Но, как и все планы, этому как-то... В общем, тяжело все это реализовывалось. Я так ему и не написал. Вот. И в декабре он заболел коронавирусом. Где-то в 20-го, по-моему, декабря его госпитализировали. Я смотрел там в Твиттере, он выкладывал сообщение о том, как он лежит, там, что, как происходит. Вот, 2 января его выписали. Вроде как он пошел на поправку, даже какие-то подкасты записал. А потом, то есть тут у него в Твиттере последние сообщения были, что он не может какие-то лекарства купить, какие-то антибиотики. И вот несколько дней назад он скончался. Это очень печально.
О, пиздец.
И очень как-то странно, потому что человека положили, госпитализировали, вроде как лечили, а потом вроде как выписали. Получается, выписали абсолютно недолеченным.
Ну, это, конечно... я могу... Я помнишь, у нас был какой-то выпуск подкаста, я не помню. Может быть, если... Ты как-то потом вспомнишь, прикрепишь ссылку. Подкаст был посвящен моему нытью касательно ситуации со здравоохранением в городе Москва. И я, как москвич, жаловался на то, что мы тут все помрем. Вот. И одна из, ну, один из пунктов, да, моих жалоб, он как раз состоял в том, что я в тот момент приболел, если вкратце, вызвал врача, и врач, не разбираясь там в моих... ну, анализах, ни в чем, просто выписал мне лекарство, которое обычно выписывают как раз-таки антибиотики при коронавирусной вот инфекции. И я тогда еще возмущался, что я просто по всей Москве гонял, во всех интернетах смотрел, во всех маленьких и сетевых аптеках спрашивал, и нигде я не мог найти этот препарат, который мне выписал врач. И, возможно, это... Ну, я не знаю точно, но, возможно... Денис попал в какую-то подобную ситуацию, что очень-очень было бы плохо.
Очень странно, что они всем говорят просто так покупать антибиотики, потому что антибиотики, они, ну, вирусы, они, понятное дело, не вылечивают, они вылечивают только сопутствующие заболевания, когда у тебя начинается там пневмония какая-нибудь бактериальная или еще что-то развивается, и тебе тогда нужно уже пить антибиотики. А напрямую от коронавируса не помогают. Если у тебя нет какой-то пневмонии или чего-то, зачем тебе выписывать антибиотики?
Ну, это понятно.
Не, ну так получается, они всем подряд выписывают антибиотики, а тем, кому нужно, они вот как раз их не хватает. Как-то так, что ли, это выходит?
Я думаю, что дело даже не в том, что их не хватает из-за того, что они всем подряд выписывают. Дело в том, что их не хватает по каким-то, ну, другим причинам. То ли их недостаточно производится, то ли... Как ты сам предполагал, была ситуация с некой сертификацией или лицензированием каких-то
это
лекарств?
Я не предполагал, может... это как раз было, да, что у нас теперь на лекарства же ввели тоже этот акциз.
Ну да, то есть, может быть, это...
У них были проблемы с этим тоже.
Проволочка, да, вот поступление лекарств как раз на рынок, да, условно, из-за этой регулировки, да, какой-то. Ну, короче говоря, мы не знаем, но на самом деле история очень... печальное, и это, ну, лишний раз напоминает
ужасное,
нам о том, что да, как бы там ни было, мы на самом деле немножко привыкли к этой истории, да, мы стали чуть более расхлябанными в каком-то смысле, и это повод в очередной раз задуматься о том, что, ну, береженого Бог бережет, и все-таки по возможности лучше стараться не нарушать предписанных нашим Минздравом мер.
Следите за собой, будьте осторожны, как завещал Цой.
Да. О, ну, грустно, конечно, блин, ты так сказал. Знаешь, это не какой-то такой пунктик, о котором можно так проскочить, знаешь, который можно проговорить и забыть в любом случае.
Но это наша жизнь, что уж тут как бы... Конечно, печально, но мы можем только почтить память.
Да.
Как-то повлияет на медицину, на ситуацию мы точно не в состоянии.
Да.
Да. Так что давай плавно переходить к более отвлеченным вещам. Samsung показала свои новые флагманы. Galaxy S21 и S21 Ultra.
хороши они.
Ну, выше. Знаешь, мне на самом деле очень понравился дизайн. То есть они сделали очень классное перетекание вот этой рамки телефона в камеру. Мне прям это вот с точки зрения дизайна мне прям очень понравилось. То есть они нашли какую-то свою такую самобытную вещь, как вписать камеру. Потому что вот у S20 мне прям очень не нравился этот модуль камеры, особенно у ноутов. Там прям такая блямба такая наклеенная, как будто поверх была. А тут все-таки так аккуратненько вписано. Мне нравится. Но по техническим всяким штукам я особо ходить не хочу. Там, понятное дело, что камеры стали круче, вообще клевее и все такое. В принципе, кроме камер особо отметить нечего. Там, ну, появился, конечно, 5-нанометровый процессор.
Погоди. Это я сейчас открыл Galaxy S20 Ultra, и там
S21.
5 камер сзади?
Да, там целый, да. Там целый обойма камер, да, там камер дохренища.
Ёб твою мать, это выглядит как у насекомых.
Ну, знаешь, как у насекомых выглядел Nokia, глаза. Помнишь, был такой Nokia, у которого такие куча-куча таких по кругу камер каких-то. Ну да, тоже выглядит крипово, конечно. Там почему, там 10-кратный получается оптический зум, там 3-кратный оптический зум.
Это чувак, ты знаешь, есть такое... Такая фобия называется...
Трипофобия.
Да, это боязнь кластерных отверстий. Это страх перед скоплением отверстий. То есть это такое подсознательное... Знаешь, как у кого-то есть такое неприятное ощущение, когда скрипят, например, мелом по доске или еще что-то такое. И у многих людей при виде... большого скопления точек или отверстий, есть подсознательный какой-то страх. Это, мне кажется, насколько я помню, а может быть я ошибаюсь, связано с нашей человеческой боязнью ядовитых насекомых и всяких таких тварей, у которых обычно...
Вот. Но мне вот кажется, тут все-таки не близко к этому, потому что они точечки. Достаточно...
Ядовитые
расположены все-таки.
Я сейчас фотку посмотрел, у меня сколыхнулось.
Тут получается 4 камеры. Тут 10-кратный телевик, 3-кратный телевик, обычная камера широкая и суперширокая. А вот 5-е отверстие — это лазерный дальномер по типу Apple-овского этого лидара.
Ты забыл, там еще есть вспышечка такая.
Ну тоже. И вспышечка, да.
Тоже шестой кластерный якобы выпуклость.
Но они выглядят больше как такие технические отверстия. То есть они, если бы они были немного хаотичнее расположены, тогда да. Тогда бы уже трипофобией попахивало.
Не защищая этих корейцев.
Ну, короче, S21 и S20 Ultra мне по дизайну очень зашли. Мне кажется, вот камера вписана очень круто. Из особенного, что я хотел отметить, это, наверное, ну, по 5-нанометровому процессору я сказал, это, в принципе, уже для флагманов это уже будет таким стандартом, наверное, для таких флагманов. По цене он, в принципе, в России очень близок к айфонам. Точнее, вообще, там, одна цена как у айфона, и у айфона, как он там, господи... Как они называют сейчас айфон, это, господи...
Ну, последний, 12-й.
У 12-й, спасибо. Спасибо, коллега. У 12, как нам?
Все просто. Макс. У этих 12, а Pro? У тех 21.
Я уже запутался. У 12 Max Pro у него получается 128 встроенной памяти, стоит там 109 тысяч. И у Galaxy S21 Ultra тоже 128 тоже стоит 109 тысяч. Притом в Samsung теперь убрали карты памяти. Теперь нельзя расширять карты. Поэтому он еще ближе к айфону. Но самое главное, чем он ближе к айфону, это тем, что они тоже убрали из коробки зарядку, блок питания. Теперь, как говорится, все в одной лодке. И мне очень интересно было, мне очень интересно посмотреть комментарии Эльдара Муртазина по этому поводу, потому что по айфону он прошелся просто, что они, это чуть ли не главное зло, которое совершил айфон, что они убрали зарядку, что они просто такие твари и не думают о потребителях.
Хуже всего, что корейцы за ними еще и повторяют теперь.
Ну вот, смотри, дело, да. Но во время стрима я пытался, во время стрим-презентации я пытался смотреть видос Эльдара Муртазина, но я почему-то натыкался все время на то, что он опять обсирал iPhone. А не про Samsung говорил, может, я так просто попадал, я не знаю.
Это была рубрика «Эльдар Муртазин» в нашем подкасте.
В очередной раз. Ну, да. Нравится мне, что я могу с собой поделать. Да, также они показали очень классные наушники.
Не очень, да?
Они показали новые наушники Galaxy Buds Pro. Они теперь, это в принципе можно сказать AirPods Pro.
только в другом немножко корпусе, но, в принципе, со схожими способностями. По звуку вроде как должны быть, может быть, даже и лучше, я не знаю.
Ну, это надо слушать. Кстати говоря, насчет Galaxy Buds, я вот недавно погонял Galaxy Buds Live, бобы.
Ага, да, ну и как?
Я не затестил их в разных условиях, но ну, я был в помещении, и я просто музончик погонял. Блин, вообще симпатичная история, в принципе. И да-да-да, как вкладыши, они абсолютно не напрягают по весу, они удобно сидят, то есть, наверное, нет таких ушей, которые не сертифицированы будут этими наушниками. В принципе, они выдают достаточно неплохой звук, то есть там есть и басы, и средний, и, в принципе, картинка, да, вот это сама... Как сказать, картина... Как это правильно по-звукорежиссерски говорится? Стереокартина, картина произведения. Ну, вот звуковая вся эта история, она разложена достаточно неплохо. То есть там есть низ, середина, верх. По панораме все, в принципе, достаточно хорошо слышно. И каких-то перекосов в сторону какой-то яркости, слишком окраса какого-то я не услышал. Там такие достаточно... Ну, для... Вкладыши, наверное, это, я считаю, неплохой звук. Особенно за их цену. Это там что-то около 12-10 тысяч, что-то такое.
Ну, я зашел на официальный сайт, у них они 14, но 13,990. Но вообще интересно, потому что я хотел попробовать что-то такое, потому что я все-таки сижу только на AirPods, и мне интересно попробовать, скажем так, разных производителей.
Прикольные. Если есть возможность взять, погонять, погоняй. Я просто жене подарил и... Как бы вот подарил, так и дай погонять. Вот что
красавчик,
я сказал жене.
Красавчик.
И, короче говоря, единственное, что, насколько я понял, шумодав, он там присутствует, но из-за того, что они не герметично закладываются в канал слуховой, это смысла такого прям большого не имеет. А по поводу звонков, они все-таки... сильно цепляют высокие, средневысокие частоты. Ну, то есть что-то, что связано с голосом и шипящие какие-то звуки. Ну, то есть частоты. Они с улицы цепляют очень плотно. То есть как бы как какой-то гул или еще что-то они, наверное, подавляют, но все остальное, когда ты разговариваешь с собеседником, а он идет вдоль дороги, они... очень четко транслирует тебе. И как бы не очень приятно в некоторых условиях разговаривать с людьми, у которых бобы. Вот что я скажу.
Бобы в ушах.
Да, но они прикольные. Но они прикольные.
Говори нормально.
Правда. То есть, вот не знаю прям во всех ли условиях, но в целом, если бы я где-то в тишине и без посторонних шумов носил наушники, слушал бы там, не знаю, подкасты, в принципе... какой-то музончик, смотрел бы YouTube, помывая полы, там, не знаю, вполне норм.
Ты меня заинтриговал, честно скажу. Вот, но еще, кстати, Samsung показала внезапно Galaxy Smart Tag. Это такая метка, как все ждали от Apple, Apple Tag эти,
ага.
Которые будут, чтобы не потерять ключи и AirTag. Все остальное,
да, да, да.
Вешай их на что угодно. Вот Samsung показал аналог.
Я говорил про
такой
детей,
штуки.
Что надо детей помечать метками и стариков.
Ну, вот как раз сам Samsung на презентации показывал, что на животных можно вешать.
Собак, конечно.
На что хватит вашей фантазии? Они пилингуются другими устройствами Samsung, которые... Ну, то есть, если вы потеряли где-то в парке, если там есть рядом кто-то с Samsung, то вы будете видеть пилинг вашего устройства, там, Bluetooth он пилингуется. Ну, это, в принципе, так же, как у Apple работает система вот этого поиска ноутбуков и техники. Вот, достаточно похоже, но очень крутая тема, наверное, все-таки для тех, кто что-то часто теряет.
Знаешь, почему-то, вот не знаю, не, я понимаю, каждый производитель, ну, продвигает свои наработки, и, в принципе, мы говорим Android, а имеем в виду каждый свое, потому что кто-то пользуется пикселями, кто-то самсунгами. Но хотелось бы, блин, чтобы, не знаю, теги работали на Android, понимаешь? Было бы круто, если бы все-таки это было как-то унифицировано для операционной системы, а не для какой-то прошивки. А то потерял ты собаку, а тебе у тебя там целый парк ходит с Xiaomi. Они помогли, но Samsung нет, понимаешь?
Ну, главное, чтобы у тебя был Samsung.
Ну, конечно.
Спилингуется.
Самое главное, чтобы у тебя был Samsung. Вот это классный лозунг. Я вообще не понимаю, почему они до сих пор не сотрудничают с нами.
Можем быть активнее для армуртазина в продвижении вашей продукции?
Ну уж вряд ли, конечно.
И не такими токсичными. Точно.
Ну, посмотрим. Мы еще разгонимся. 21-й год, ого-го. Тут такие дела. Так, а есть еще что-нибудь интересненькое? Подожди. А вот еще вопросик. Этот тег, он действует на каком-то определенном расстоянии? Там есть какая-то инфа по этому поводу?
Ты где, можешь потерять где угодно. Главное, чтобы в каком-то расстоянии там 10-20 метров проходил какой-нибудь Samsung другой, который запеленгует.
Ну, ты ответил на мой вопрос. То есть это, в принципе, да, это, в принципе, расстояние действия какого-нибудь Bluetooth, да, модуля.
Ну да, это есть Bluetooth, Bluetooth-метка. Да, ну, она по Bluetooth фигачит.
Все, все.
Ну, 20 метров я что-то, наверное, с лихвой дал, 10, наверное, метров.
Ну, а сама Bluetooth, по себе метка, она не активна, она типа как. Не знаю, как наушники, она как-то. Как маячок, скорее, или как активное устройство. Вот. Ее надо заряжать. Ну,
скорее всего.
Или что там?
Блин, слушай, у меня даже таких вопросов не возникало, поэтому я особо не вникал в этот момент. Я как-то... ну, я так понял, что она просто... Понятное дело, что она просто сигнал посылает, но заряжать ее, наверное, как-то надо. Она же не вечная, наверное.
Понятно. А у меня еще вопрос. Смотри, они же, говоришь, показали новые смартфоны. Наверняка в них добавили какие-то новые фичи касаемо быстрой зарядки. И, возможно, увеличили количество миллиампер-часов. Правильно я выразился? В батарее. То есть, скорее всего. И, как показывает практика, каждый год технологии быстрой зарядки, они идут вперед, и, соответственно, для новой итерации смартфонов нужны более мощные зарядные устройства. Так, если речь идет об экологии, как все говорят, то понятно. Типа, если у вас уже было такое зарядное устройство... Ну, у Apple, знаешь, там была тема, что...
А довольно, Samsung точно так же педалировала.
Довольно долгое время просто смартфоны не получали функции быстрой зарядки, такой, как это делали производители Android-смартфонов. Тут у каждой прошивки, у каждого производителя свои какие-то навороты в этом смысле есть. И, соответственно, как Vivo, например, да, китайский бренд, они каждый год... ну, вообще китайцы вот довольно прогрессивно в этом смысле идут. То есть у них технологии с каждым годом все круче. И там, знаешь... 4000 миллиампер аккумулятор чуть ли там не за там, 15 минут на 50% заряжается. То есть у них идет движение в этом смысле. Я имею в виду, что не кощунственно ли, блин, прикрываясь экологией, вот так вот резать всю эту историю с учетом того, что смысл, как мы уже... Не знаю, обсуждали с тобой при записи или нет. Смысл-то в чем? Ты, в принципе, из коробочки вытаскиваешь содержимое, за счет чего коробочка становится тоньше. И, следовательно, таких коробочек в коробку ты можешь накласть побольше. Соответственно, в грузовик, который поедет по магазинам или, там, не знаю, повезет это все на самолет, который полетит куда-то, ты можешь накласть побольше устройств. И при этом сэкономить что-то на перевозке. Короче говоря, снизить таким образом себестоимость устройства и еще побольше сделать маржинальность. Как бы, в принципе-то понятно, что бизнес – это бизнес, но разве это не какое-то, я не знаю, обрезание, что ли?
Я тут проблемы не вижу, потому что я... заряжаю iPhone, который зарядка, который от, я уже, по-моему, договорил, от iPad, который у меня с года с 13-го. Поэтому, как бы, она там какая там, наверное, какая у iPad была, 10-ваттная или чуть плюс-минус, короче, я не знаю, какая она. То есть она не супер быстрая, но и не супер медленная, мне вполне.
Средненькая.
И, в принципе, ну, средненькая, да, но мне вполне хватает. Я не знаю, я не думаю, что зарядка такая прям вещь, которую прям реально нужно сейчас каждому смартфону класть.
Ну, в целом...
Тем более, если смотри, люди пользуются беспроводными зарядками.
В общем, в целом...
купил ее, поставил и...
В общем, в целом, да. В общем, в целом. Но у меня вот иногда бывают такие моменты, когда... вот у меня есть зарядный блок и кабель, который, ну, как бы, от производителя. Если я использую эту... комбинацию, зарядный блок и кабель от производителя, то он, в принципе, очень быстро заряжается. То есть там какие-то... Ну, это технология VOOC называется. У меня китайский смартфон Realme. Я им до сих пор пользуюсь. Вот. И он еще ничего, кстати, вполне. В плане того, как он держит заряд и работает. То есть он еще не тупит. Все нормально. Так вот, у него есть эта технология VOOC. И когда я использую либо другой кабель, либо другой зарядный блок, это вообще не работает. И заряжается он очень уныло. И, ну, как бы, я понимаю, что в целом, если ты заряжаешься там раз в день, то тебе не важно, ты на ночь поставил, ну и с утра снял полностью заряженный смартфон. Мне бы, в принципе, такой истории хватало, но я привык к тому, что я жду, пока он, ну, не сядет там процентов до 15-20, я тогда уже вспоминаю, что надо заряжаться. А поскольку я в последнее время редко использую именно для просмотра Ютуба, например, или, ну, то есть я включаю какой-нибудь подкастик или там какую-нибудь музыку, что-то такое, а чаще просто держу на столе или проверяю чат там какой-нибудь рабочий в WhatsApp. Ну и все, собственно, я в основном сильно его в течение дня так не гоняю. Поэтому он у меня держится не один день, да, то есть вот сегодня я его снял с зарядки, особо не юзаю, на следующий день уже там в обед где-нибудь он у меня просел. И в этот момент мне нужна зарядка. Вот и тут уже, если у меня нет под рукой быстрой зарядки, я начинаю быть привязан к кабелю. Если у меня есть быстрая зарядка, то я поставил на 10 минут, а потом уже могу, ну, часа через 4 озаботиться этим вопросом снова. Вот. Поэтому тут как бы... Не знаю, мне, наверное, сложно объяснить вот удобство этой штуки. Не знаю, наверное, я как-то... Мой кейс, наверное, не показатель, да, в этом смысле. Но, блин, быстрая зарядка — это очень классная... способ сэкономить... Не знаю, как сэкономить свое время, что ли. Я не знаю, как правильно это сказать, но когда она есть, я радуюсь, вот. И поэтому дополнительно докупать блок питания для того, чтобы ощутить радость использования от новой вещи, от нового смартфона, ну, это дополнительное обременение, то есть это еще надо идти. А ты знаешь, как это выглядит обычно? Ты приходишь в магазин выбирать смартфон, или там, я не знаю, как ты это покупаешь, но, как правило, если это в салоне каком-нибудь связи, то это... Я не очень люблю взаимодействовать с продавцами, да, особенно когда речь касается дополнительных каких-то вещей. Потому что ты покупаешь смартфон, а потом хотите на него защитный экранчик, а давайте чехольчик подберем, а пауэрбанк у вас есть, и вот это вот все 100 вопросов, на них даже отвечать не хочется, просто хочется: дайте мой смартфон, и ушел. Вот. И в этом смысле еще есть зарядка, ну, блин, короче, это отдельная покупка.
Я понимаю, но просто смотри, если ты покупаешь iPhone, допустим, вот сейчас я куплю новый iPhone, зарядка у iPhone стоит 2000 рублей, вот этот, 20 ватт быстрая. Я куплю эту зарядку к новому айфону, и, в принципе, на айфонов, я не знаю, 3-4 вперед я могу зарядку новую не покупать, потому что она у меня есть. Как бы. И я особо проблем в этом не вижу. Тебе же не надо к каждому новому телефону будет покупать зарядку. Ты ее один раз купишь, и все, оно у тебя там 10 лет лежит.
Да, ну вот я говорю, я как пользователь китайского смартфона, например, и говорю тебе, что с каждым годом эти ребята выпускают все более крутые зарядки, который работает с новыми версиями смартфонов. То есть у них есть определенное смещение фокусов, ну вот, на технологии быстрой зарядки.
Но если производитель делает на это упор маркетинговый, что вот его смартфон именно крут быстрой зарядкой, то, скорее всего, этот производитель положит эту зарядку в коробку.
Ну, так...
Если для него это прям фича-фича. Все-таки и не у iPhone, и не у Samsung это прям киллер-фичи смартфона не является. Там, конечно, быстрые зарядки, у Samsung, наверное, даже быстрее, чем у iPhone, но это, ну, не прям
да
там,
нет,
не
я
то, что
понимаю,
продает
но это
Samsung.
Просто, знаешь, ведь флагман — это совокупность качеств. То есть мы знаем кейс, например, Pixel, да? У него классная камера, которые уже там сам модуль не обновляется кучу времени, они программу допиливают что-то все время, она становится все лучше и лучше, они что-то там дожимают. Но при этом у них процессор средний, при этом у них там то-се, вот это вот и так далее. Но это вот пиксель, да? У него классная камера. Мы знаем там типа iPhone, у него там классная видеокамера, хорошая фотокамера, то есть прям реально флагман. Но есть при этом какие-то там, да, недочеты, неудобства. И также у Samsung. Но флагман — это устройство, которое, ну, оно должно быть, оно же, блин, дорогое, и вправду. Но оно хоть, ну, не знаю, хочется, чтобы оно было бескомпромиссное, чтобы ты покупал его и такой, блин,
слушай,
да.
Слушай, бескомпромиссного ничего нету.
Я в полном фарше, детка, я купил эту вот тему. Ты чё?
Мне кажется, наоборот, чем устройство дороже, тем у него больше компромиссов. Потому что все-таки у года цены начинается дизайн, начинаются какие-то просто премиальные какие-то
фишки. Слушай, нет, дизайн, дизайн я тут...
В пользу пользователей.
Дизайн я тут не назвал бы какой-то частью компромиссов. Все-таки дизайн — это...
Не, дизайн может делаться в угоду компромиссу.
Допустим. Может быть, если там хочется вписать там побольше камер, поменьше при этом...
Сделать его потоньше, но батарейку поменьше.
Я понимаю, о чем-то, но типа все равно смартфон, любой современный смартфон, который, ну, такого высокого класса, да, назовем их там флагманами, да, они же все охуенные, чувак. Ты на все на них посмотри, да. Что китайцы, что корейцы, что iPhone, они все охуенные. Они реально красивые, они мне все нравятся. То есть я не сказал бы ни на один из них, типа, ой, ну что за, ой, выпуклый, нет, я прям реально смотрю и думаю, о, прикольно. Прикольно, классно сделано. Потому что дизайнеры, ну, нет таких, не знаю, компаний, которые не уделяют этому внимания. Вот, поэтому я... Вот этот весь длинный, долгий спич и это все, это просто единственное, что меня во всей этой истории расстраивает. Ну, блин, чуваки, ну, зарядка — это часть технологии. А технологии — это часть ваших крутых продуктов.
Ну, понимаешь, это же опять же идет момент премиальности. Потому что тоже, значит, ты купишь какой-нибудь, я не знаю, если, к примеру, автомобили, ты купишь какой-нибудь там, не знаю, Nissan Qashqai, и там, блин, за полтора ляма тебе все что угодно впихнут. Но при этом, если ты будешь покупать какую-нибудь премиальную машину, то у тебя даже какие-то мелочи, они уже могут идти за доплату и все такое. Ну, поэтому мы все-таки разговариваем о премиальных телефонах, которые... Человек, который будет покупать себе телефон за 110 тысяч, наверное, его не будет особо парить зарядка, мне кажется. Поэтому... А все-таки в бюджетных моделях, я так понимаю, Samsung зарядки еще оставляет.
Бывают грустные кейсы, когда у человека, который особо не хочет вдаваться в детали гаджетов, а просто обновляет их, потому что, ну, он может себе это позволить, и, в принципе, ну, это статусная история. Типа, а, ну, новый, да, типа, на стол положил на совещание, вот. Но при этом почему-то он у него там, не знаю, либо быстро разряжается, либо долго заряжается, а он даже и не понимает почему. А потому что...
Ой, думаю, так будут страдать из-за этого все.
Да. Богачи, я за вас тут отдуваюсь, так что лайк с вас там, комментарии, репосты, все дела.
Да. Вот. Кстати, по поводу AirTag-то, я тут открыл сайт. Я, конечно, сильно недооценил его радиус действия, потому что на сайте написано, что Bluetooth-метка работает до 120 метров без препятствий.
О, ну это
вот
круто.
Так вот. Я 10 сказал, видишь, тут я сильно промахнулся.
Ну, круто, прикольно.
Но это, наверное, какие-то 120 панелей в идеальных условиях, даже если там метров 80-70, это уже дофигища.
Без препятствий?
Ну, без препятствий, в вакууме, может быть, я не знаю, как они там мерили 120. Но даже там, даже 50 метров все равно это круто, конечно.
Блин. А эта метка, она, короче, ты ее уже не можешь, да, потом перепрошить там?
Да я думаю, можно, она же через телефон идет просто. А как ее перепрошить? В смысле, чтобы кто-то спер и под себя прошил?
Ну да.
Ну, не думаю, что это так будет.
А то просто можно брать эти метки, заворачивать в фольгу и воровать.
Ну вот, наверное, кстати, это как раз вопрос к тому, почему они только через Galaxy, Samsung работают. Потому что они как раз говорили на презентации про безопасность, что там типа протоколы защиты и все такое.
Ну, то есть они то уже как может быть, конкретно один из аспектов. Связаны, да, будут с устройством. Ну, понятненько.
Так, ну ладно, давай к от Samsung, которые все-таки классные, но...
Ну, надо потрогать.
Хороша Маша, но не наша, как говорится. Для меня, по крайней мере, точно. Тут появилась интересная новость про Microsoft и про батарейки. Почему Microsoft до сих пор батарейки кладет в коробку?
Что, какие батарейки, в какие коробки?
Ну, геймпады у Xbox, они до сих пор на батарейках. Даже у самых новых Xbox. И появился слух такой, что они это делают, потому что у них контракт многолетний с Duracell'ом на то, что они будут класть в коробку их батарейки. И вот поэтому они до сих пор оставляют батарейки.
Так, а в чем новость?
Ну, интересно. Мне показалось это интересно, почему они до сих пор батарейки кладут. Вот есть такая теория, скажем.
Прояснилось, почему.
Ну, это вроде как не стопроцентный факт, но вроде как, да, там представитель Duracell это заявил.
Заяц такой, знаешь, с батарейкой, который бьет.
Хитрожопый, да.
Стоял такой, говорил, у нас контракт. А, подожди, там зайцы барабаны пили. Ну, неважно. Короче, какой-то дикий заяц, представитель Duracell. Я его так себе и представляю, знаешь. Знаешь, ты про новости все говоришь. Я хотел не то, чтобы прям какой-то задать тон, что ли. Я просто хотел... Поскольку начало года, да, мы все пережили эти праздники, вот хотел узнать, что ты для себя открыл или переоткрыл, что ты для себя подметил в эти дни, то есть как ты проводил досуг, может быть, есть что-то, что тебя там впечатлило как-то. Я просто потом расскажу, что делал я и как коротал какие-то там ленивые вечера, когда они выдавались у меня. Хотя у меня не было выходных, как таковых, я, в принципе, не останавливался, я работал. Вот, но в целом было время, когда я что-то чилил. Так что, есть у тебя какие-то?
Ну, у меня есть одно ярчайшее, это я прошел Киберпанк. Поэтому, но про это давай я расскажу чуть позже, а ты тогда расскажи про свои впечатления, что ты для себя открыл в Новый год.
Обычно вот эти... Праздники, Рождество, Новый год, конец декабря, начало января, все максимально отдыхают. То есть отдыхают как умом, так телом, ну и желудком, кто как может. Вот. И, соответственно, самые популярные сериалы и фильмы – это те, которые уже известны. То есть почему-то в это время принято как-то пересматривать что ли что-то, что... Ну, пришлось по душе. То есть какая-то ностальгическая сила, видимо, дарит людям ощущение праздника и спокойствия такого, ну, то есть релакса. И в этом смысле, блин, я долго сопротивлялся. Блин, дело в том, что под конец года оказалось, что сериалы, наверное... Ну, не все, но большинство из тех, что можно было, они все либо посмотрены, либо в них как-то я и моя жена, мой компаньон по просмотрам всех сериалов, либо мы как-то были разочарованы. Ну, в общем, как-то сериалы, скажем так, закончились, да? Ну, и настало время, как пересматривать, во-первых, «Гарри Поттера», во-вторых, «Красотку» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Ну и все такое, ты понимаешь, короче. Вот этот вот вайб накрыл. И есть такой сериал «Студия 60», если я правильно помню, называется, где играет Мэтью Перри и огромная куча голливудских звезд, которые были популярны в 90-е. Там приходят и, ну как, гостевые такие звезды. Вот, сериал этот... телеканале NBS, на котором есть вечернее шоу, которое называется «Студия 60». Надеюсь, я правильно название вспомнил, и цифры там не 80 или не... Не знаю. Короче, мог перепутать, но я помню это как «Студия 60» почему-то. И речь идет о двух чуваках. Один из них Мэтью Перри. Они исполнительные продюсеры, которых срочно нанимают после такого... супер-мега-факапа в прямом эфире. нанимают, чтобы они, ну, собственно, вернули передачу остроту, бодрость, и как бы это флагманская передача была в какой-то момент, но потом она потихонечку начала скатываться. То ли от самоцензуры, то ли от какой-то заскорузости, там, застоя, в общем, они должны все взбодрить и как бы перевернуть игру, ну, в общем, ты понял. Сделать эту передачу Great Again.
Uh-huh.
Вот, и там начинаются всякие перипетии. Ты помнишь сериал от Apple про утренние новости?
У меня как раз почему-то аналогия пришла, да, про них.
Да-да-да. Так вот, там есть цитаты, мне кажется, из этого сериала, это точно, потому что сериал про телепередачу, ну, как бы понятно. Там многое может повторяться. Кроме того, Дженнифер Энистон, которая является главным действующим лицом современного сериала, она там, по-моему... Подожди. Нет, стоп, я перепутал. Она там не появляется. Нет. Там появляется в первой серии актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки». Вот, точно. Перепутал, потому что блондинки. Видишь, какая у меня лицевая агнозия, походу.
Сексист.
Ну, или так, да. Короче, виноват, извиняюсь. Да. Видимо, просто, что Мэтью Перри, что Дженнифер Энистон, они же из сериала «Друзья», поэтому я вот, видите, как... Короче говоря, неважно, что там, неважно. Сериал милый, он довольно забавный, там есть хорошие шутки. Самое плохое из того, что я отметил для себя, это то, что в той версии, которую я смотрю, нету варианта смотреть на английском с субтитрами. Приходится либо смотреть на английском, но я, как обычно, половину этих классных шуток либо я не понимаю, потому что это сленг или какие-то, знаешь, шутки, которые были в то время, а язык, он немножко трансформировался с тех пор, как это ни странно. И, ну, в общем, я немножко не догоняю. Вот, а в переводе это, конечно, печаль. Потому что, ну, блин, озвучка актеров, это хорошо, конечно, но они же все равно не передают всех тех эмоций. В общем, короче, иногда это не работает. И поэтому частенько я выпадал из просмотра и как-то залипал. Ну, милый сериал. И, конечно, жаль, что я как-то его упустил. Но он, на самом деле, довольно рейтинговый и до сих пор, ну, не культовым, но каким-то заслуженным считается. А дальше, чувак, все пошло...
А еще раз как называется?
Студия 60.
А то просто я часто слушаю подкасты, где говорят про какие-нибудь фильмы или сериалы. Они говорят название в начале, мельком. А я такой, вначале мне неинтересно, а когда начинают рассказывать, мне становится интересно. А в конце уже название, ну, сериал... не говорят, приходится мотать.
Студия 60, да, с Мэтью Перри и кучей звезд. Ну вот. Потом все пошло по наклонной. Потом просто один за одним пошли, не знаю, разные события. Был сериал, помнишь, ты еще о нем говорил, про семью, про мужчину, женщину и их ребенка, который кукла, которого оживила девушка, которая пришла, как-то она религиозная девушка из какой-то секты, как потом...
А, дом с прислугой, ты имеешь в виду? Сериал,
да,
от Apple?
Да, да, точно. Дом с прислугой. Да, да, да.
Найт Шьямалана, который режиссер, ну да.
Да, 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 да. Вот.
Точнее, нет, сериал, она его не ожи... Ну, там про другой. Ты или ты
не
про
важно,
спойлер?
Короче...
Вот, ты...
Что?
Ты проспойлерил конец, что ли?
А я сказал, что оживил, что ли?
Да.
Ну, короче, вот такой вот я бэклан.
Я не досмотрел.
Никого она там
серии
не оживляла.
Ты,
я сказал, ребенок кукла. Все. Отматываем. Короче, сериал, где пара мужчин и женщин, и к ним приезжает няня к их ребенку. Вот. А потом начинаются всякого рода события. Мистические, оккультные, какие-то жуткозавровские и странные.
Там вот еще Рон из,
да,
из «Гарри Поттера».
Да, 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 да. Там играет актер, который играл Рона Уизли из фильмов про Гарри Поттера. Короче говоря, мы начали смотреть этот сериал, но в какой-то... Ну, я работал в тот период, и у меня еще были какие-то дела, и, короче, в какой-то момент я как-то, ну, знаешь, он меня не сильно он зацепил. Он прикольный. Ну, то есть, мне понравились актеры, понравилась какая-то вот атмосфера, в принципе, она довольно, ну, затягивающая, потому что, ну, интересно, что там. Кто из них ебанулся? Может, я ебанулся, знаешь, смотришь и думаешь. Ну, там же есть такое ощущение, что в какой-то момент непонятно. Ну, то есть...
Да, они начинают путать. Кто конкретно-то сумасшедший?
Да. Вот. И, ну, блин, в какой-то момент я сказал своей жене, что она может спокойно досматривать одна, потому что я, ну, как потерял к этому интерес. Ну, как-то так. Я не помню, в какой-то момент произошло, но что-то такое вот... Видимо, эта игра была не для меня, короче. Не то чтобы я испугался и сдался, просто я, ну, как-то потерял интерес. Вот. Она досматривала сама потом, а... мне рассказало, чем все дело кончилось. Вот. И дальше еще пошло все туда, куда не должно было идти. В общем, короче, я опять смотрю сериал «Друзья, чувак». Теперь.
Ага, ничего себе.
Это уже шестой... Нет, это пятый, наверное, какой-то раз, когда я пересматриваю все сезоны сериала.
Я ни разу не смотрел.
Что-то стоит разве говорить про это?
Ну, каждому свое... Не, я тебе говорю, я сейчас «Теорию большого взрыва» пересматриваю, поэтому как бы я понимаю... В принципе,
ну,
тебя.
Да, «Теория большого взрыва» мне очень нравилась.
У каждого свой настольный сериал. Поэтому.
Ну, чувак, это, конечно, милота пиздец. Это просто, не знаю. Это, вот говорят, есть такая тема, типа, ламповая, теплая, вот это вот все, знаешь.
Угу.
Вот это оно и есть. Это, то есть, ну, как бы все это знают. За это его и любят. И поэтому это был, ну, не знаю, типа культовый сериал. Он до сих пор такой остается. И поэтому все актеры, которые там снимались, они до сих пор могут претендовать на роль культовых актеров и получить роль там в каком-нибудь самом классном блокбастере, фильме, там, не знаю, комедии, драме. Потому что... Там они стали любимцами Америки, потом всего мира, потому что это сериал, который во всем прям мире это сотрясал своим величием все рейтинги.
Но мне почему-то не смешно, не знаю, я как-то...
Там иногда это даже не смешно, а мило. А, ну, тут, понимаешь, ты говоришь, типа, что эзотерика, все дела, тут надо открыться, понимаешь?
Ну да.
Ты не заметишь, как ты влюбишься в этих ребят, честно. Это очень круто. В общем, да, теперь я досматриваю. Ну, как досматриваю, я сейчас на втором сезоне сериал «Друзья». И мои новогодние вот эти штуки, они тянутся шлейфом. Я жду, пока будут выходить продолжения сериалов, которые были заморожены. Я говорил про сериал «Good Fight». Это продолжение сериала... Good Wife. Good Wife был, как бы, не знаю, как это называется, это не сиквел. Ну, короче, был сериал Good Wife, где главный действующий персонаж была женщина-юрист, и события разворачивались вокруг ее дел, судов, и у нее был муж, который был прокурором, а в США это немножко не то, что у нас. В общем, там была какая-то движуха с изменами и такой драмомелодрамной истории. А потом из него, из этого сериала вышел другой сериал, который называется Good Fight, то есть «Хорошая борьба». И его офигенно смотреть, когда он идет в режиме ongoing. То есть выходит серия, и ты смотришь, и ты угораешь, потому что это тот сериал, который сохранил вот этот, не знаю, оперативность, наверное. То есть сценарий для него пишется... Как, вот почему мы любим смотреть, например, South Park, когда он выходит, потому что они шутят на темы, которые актуальны сегодня. То есть, uh-huh. И также Good Fight, они умудрялись выпускать серии достаточно быстро. То есть я понимал, насчет чего они шутят. И там в предпоследнем, по-моему, сезоне были классные заставки, когда... Или в последнем, когда там... взрываются телевизоры, всякие штуки, и там Путин с этим, со своих на охоте, он или на рыбалке там был запечатлен. Короче, там такая политическая тема, там очень прикольно, на самом деле, раскрыт конфликт между демократами и кто у них там вторая партия. Да, республиканцами в Штатах. То есть там можно смотреть, как одна из сторон, там в основном демократические, да, такие воззрения представлены. Это юристы, которые живут в Нью-Йорке, и они все такие супер пафосные, все такие свободословные и борьба за всеправность. В общем, если я... Ну, если еще не скучно, я скажу, что это сериал, в котором главное действующее лицо — это женщина, это Даян, она адвокат. Она становится именным партнером в фирме, в которой только темнокожий юрист работает. И ее берут для того, чтобы у них было представительство, ну, то есть белых и женщин. То есть, что супер важно для них, потому что, ну, понимаешь, типа, это тоже такая в своем роде ирония. А она, ну, такая взрослая женщина, ей там больше 40-50, может, даже больше лет. Профессионал, все дела, с таким своеобразным характером и очень отлетевшим смехом. То есть эта актриса, она очень-очень странно смеется. Это надо услышать и, ну, не знаю, это очень круто. Ну, не знаю, ну, прикольный сериал. Я думаю, что, знаешь, не рассчитывая на что-то суперглубокое, он достаточно, серии достаточно короткие, в принципе, очень динамичные, можно посмотреть и вполне себе не разочароваться. То есть это классная штука, но я люблю ее в режиме ongoing смотреть, потому что они очень точно и классно шутят над всем, что происходит у них. А сейчас у них что-то происходит. И я вот очень жду, что он снова запустится. А прервался он из-за локдауна в 2020 году. Было принято решение отменить все съемки. Вот, и то есть в отличие от многих, они перестали. Ну, то есть перестали, ну, остановили производство. Вот. Так что я вот этот сериал, по крайней мере, точно в 2021 году жду. Ну, это то, что, по крайней мере, сейчас пришло в голову. Вот на каникулах его бы я точно посмотрел. И сейчас бы вечер с удовольствием скоротал. Ну, а теперь ты. Давай-ка ты.
Расскажи, я жду второй сезон «Ведьмака».
Расскажи нам про свой... панк-рок или что у вас там у молодежи?
Да, я про
киборгов там, вот там что-то вы там...
Сайберпанк, мать его.
Кис-кис, там, панк-рок.
Секс, кровь и киборги.
Электроник там, ну вот это, что там, киборги у вас какие?
Ну я, в принципе, прошлый подкаст достаточно много говорил про киберпанк, потому что меня игра впечатлила по-хорошему. Я, по-моему, уже говорил, что забавно, что эту игру очень ждал ты, а прошел ее в запой. Я?
Но еще не все потеряно, знаешь ли?
Да, еще не все потеряно.
Далеко не все потеряно.
Да.
Я еще и дождусь обновлений всяких фиксов, понимаешь? Может, я кайфану еще больше, чем ты.
Но там уже третий фикс вышел, вот на, ну, на One X я прошел. На One X, в принципе, можно. Там бывают даже, знаешь, такие баги, которые... Там был какой-то вот где-то середина игры, она была достаточно сильно забагована почему-то. И там было даже такое, что ты начинаешь, ну, стреляться с врагами, а они, значит, могут в таком, значит, режиме, когда вот руки расставлены в разные стороны, так и чисто вот фигурка персонажа такой, типа, стоит. То есть они могут такие некоторые стоять, просто так вот руки вытянуты и все такие просто спрайты.
Как фигурки возле заправки?
Не, ну просто, значит, такие, когда вот в компьютерных играх, когда вот расставляют персонажа, они так стоят, у них руки вот как это, в разные
стороны. Как заложники в Counter-Strike?
Не, не заложники, просто вот в разные стороны руки такие.
Ну, я понял, короче, просто модельки.
Стороны. Да, вот, да, просто как модельки такие стоят. Такое вот было. Ну, в общем, баги мне сильно не мешали, так. Это все, на самом деле, такая шелуха, наверное. Ну, конечно, для людей, которые купили ее и не могли поиграть, это не шелуха, но, короче, вы меня поняли. Особо проходить мне это не мешало. Вот, мне безумно понравилась сюжетка этой игры, потому что...
Это то, что можно простить за хороший сюжет, я только хотел сказать.
Да, потому что я думал, что это будет какой-то, опять же, сложный-сложный RPG, который там, ходи миллиард квестов, выполняй и все такое. А на самом деле, ну, по крайней мере, мне это показалось очень камерной игрой, с плотным сюжетом, с очень классным сюжетом.
Я же говорил, что ты втянешься. Я же говорил, что при... если люди, которые умеют делать... ну, игры в своем жанре, то есть если люди делают хорошую игру в каком бы то ни было жанре, в любом случае эта игра, она должна быть не только для любителей жанра. Она должна быть рассчитана на любого человека, который просто решил хорошо провести время.
Да, понятно, просто я говорю, что я там особый RPG как таковой не увидел.
Поп-культура.
Я увидел именно плотную сюжетную игру. Мне очень понравился персонаж Киану Ривза, Джонни Сильверхенд. Мне безумно понравилось то, как он взаимодействует с главным героем. У них прям, на самом деле, прям такая... Ну, конечно, я проходил на русском, да, на английском, может быть, это все еще более круче, да, когда там реальный Киану Ривз озвучивает.
Я думаю, самое крутое там на польском должно быть.
Ну, может быть. Ну, короче, у них реально классная химия, они классно вообще взаимодействуют. Я просто не знаю, я не очень хочу спойлерить, но вкратце там получается так, что я думал, что Сильверхенд это будет персонаж, который ты просто встречаешь по ходу игры, и он какое-то время с тобой взаимодействует. А оказалось, что это террорист, который умер 50 лет назад, да, но его как бы образ сохранен на биочипе определенном.
А ты не спойлеришь сейчас, нет?
Ну, это я такие спойлеры вводные говорю. И, вот, и, ну, это как бы начало, завязка игры. И главный герой вставляет себе этот биочип, его стреляет ему в голову, получается так, что биочип коротит, и Сильверхенд начинает его поглощать. И он как бы, получается...
Вот и раздвоение.
Да, он живет у него в сознании и просто ходит как такой воображаемый друг. То есть он его видит, с ним разговаривает. Вот, и то есть Киану Ривз, получается, твой напарник на всю игру. То есть всю игру вы с ним взаимодействуете. На этом очень много всего завязано. На этом завязан, естественно, сюжет, куча миссий. И на самом деле очень круто.
Ты чувствовал с ним духовную связь?
Да, я чувствовал с ним духовную связь. Мне, наверное, может быть, не хватило какой-то вариативности и все-таки длины сюжета.
Он был для тебя братом или отцом?
Ну, таким дружбаном настоящим. То есть, знаешь, когда у тебя вот сайт-персонаж, он прям очень классный, когда он тебе очень нравится.
Это то есть больше братом?
Ну, блин, ну я такими мерками не меряю. Просто вот крутой...
Или короче... он был как старший брат, или как дядя, может быть?
Крутой дружбан. Вот крутой дружбан, с которым ты пошел на дело бы, понимаешь? Вот.
Старший дружбан.
Да.
Более прохаванный такой, да?
Да, еще самое классное, что... Да, мы не прикольно сделали, что ты, в зависимости от того, как ты хорошо с ним дружишь или плохо, ты можешь получать какие-то определенные ништяки от Сильверхенда. Там получаешь его пистолет, в итоге потом его куртку, всю его одежду можно собрать. И самое главное, что можно получить его тачку. А у него, короче, Порш, причем реальный Порш, то есть прям в игре есть Порш, достаточно такой, ну, стилизованный под... Ну, 911 Порш, он такой старенький, но стилизованный под киберпанк все равно.
О, как у... Сага Нарен из полиции Мальмё?
Ну, не, поновее, наверное. Блин, я уже не помню. Не, у него прям совсем старенький был. Короче...
У него клевый
был. Да, самое удивительное, что в Киберпанке больше всего мне понравился именно старый Порш. Вот, из тачек. Он более-менее неплохо управляется, он прикольный, и очень классно его получить в такой игрухе. Меня это по-хорошему впечатлило.
Всю душу вложили, понимаешь?
Да, вообще, на самом деле, в этой игре тачки очень хуево управляются, и мне, на самом деле, в этой игре больше всего понравилось ездить на мотоциклах. Потому что мотоциклы... Из-за аркадной физики они, получается, очень классно управляются. Можно там лететь на огромной скорости, резко затормозить, резко в любой поворот войти. Мне прям зашло на мотоцикле. Вот, короче, тут, в принципе, сюжет очень получился реально короткий. То есть я, на самом деле, не заметил, как я его прошел, потому что там же много сайд-квестов каких-то, да, дополнительных миссий. Есть даже дополнительные миссии, которые влияют на основной сюжет, такие они как бы под второстепенные такие, скажем так. Точнее, ну, короче, не просто сайд-миссии, а второстепенные сюжетные миссии, которые не обязательны, скажем так. Вот, и в какой-то момент я просто уже подхожу к концу игры, подхожу к последней миссии, думаю, что я где-то на середине. А там такая появляется табличка, вы как бы начинается последняя миссия, если вы что-то не успели, идите делайте, или типа, или начинаете последнюю миссию. Я такой, типа, чё? Вот, ну и пошел все сайды выполнять. И прикол в том, что я еще дня 4, наверное, достаточно плотно выполнял просто сайды.
Угу.
То есть там было достаточно много по игре, поэтому, в принципе, если...
С интересом?
Ну, да, ну, в принципе...
Или ради галочки?
Ну, нет, с интересом, потому что там были все-таки сюжетные сайды, которые, ну, второстепенные, там просто у персонажа есть взаимодействие, ну, как бы так, у него есть несколько любовных линий, там есть Панам, есть Джуди, есть... какой там полицейский Игорь, там какой-то Риверс, что ли, или что-то такое. Это как бы любовные линии.
Игорек.
Да. Ну, по-моему, Игорь, если я ничего не путаю. И за них вот есть неопределенные сюжеты, они такие длинные сюжеты, там несколько миссий получается. И в зависимости от того, с кем ты заходишь, с кем ты больше пройдешь, это тоже влияет на какую-то концовку. Но что мне показалось дискриминационно со стороны супер-пупер прогрессивного киберпанка, что, получается, с панам может переспать только игрок, который... Ну, извести отношения. Только игрок, который играет за мужчину. С этой Джуди может переспать только игрок, который играет за женщину, потому что она лесбиянка. И за игры тоже может... С ним тоже может переспать только женщина, женский персонаж. И это какая-то такая дискриминация, мне кажется, получается. Что это? Почему это так?
Ты бы хотел попробовать в киберпанке все, да?
Хотел бы с Игорем, да. Почему? Почему мне для этого нужен женский персонаж? А, кстати, вот в этом кроется главная проблема, потому что они это прописали, но при этом, я так понимаю, сюжетно сами миссии, они не особо разделены на проходишь что женщины и мужчины. И все миссии с Игорем, с этим, они безумно какие-то пидорские получаются, потому что он типа постоянно все время улыбается, предлагает где-то пойти посидеть или что-то такое, и как бы... То есть нет такого ощущения, что у вас мужская дружба, а что у вас реально какой-то роман начинается, хотя вроде ты играешь за мужика, и у вас романа быть не может, но все диалоги...
Как-то неудобно,
все на это направлено, да, это очень странно. Если уж вы прописываете это настолько по-разному, но сделаете вы прям разные диалоги, разные линии. Как бы совсем разные. Чтобы не была какая-то мужская дружба, а то у них какой-то реально пидорский этот горбатый игра получился. Также и с Джуди. Причем несколько раз она меня даже называла женщиной. Ну, то есть, типа, обращалась ко мне как к женщине. То есть, такие... Ну, это как не совсем баг, получается, как такой недочет.
Может, намек был?
Ну, скорее косяк, но ну, возможно.
Типа, она признала в тебе того, кто ей симпатичен.
Да, все так. Вот, и тут мне как раз к сюжету есть, то есть мне понравилась именно сюжетная история, но у меня есть претензии такие небольшие. Ну, скорее, эти претензии от того, что мне понравилось. К началу игры, потому что вначале вы выбираете три разные ветки, да, то есть вы можете играть за этого, как он там, господи. Короче, за корпората, человек, который работает в корпорациях, там же как бы миром правит супер-пупер корпорации. Можете играть за чувака...
Точно.
Можете играть за чувака из трущоб, такого бандита. Можете играть за... Как там этого, короче...
Цифрового ополченца.
Я не забыл, как они называются, господи. Но, короче, этого пустынного этого сталкера, который там что-то пиздит и перепродает. Забыл, как они там называются.
Угу.
В общем, у вас есть три ветки, но при этом эти три ветки, они вообще ничего не значат, потому что за корпората вы буквально просто заставку смотрите. За бандита вы просто пытаетесь угнать тачку, у вас не получается. За этого сталкера...
Это ты имеешь в виду в конце?
Не, в начале игры. То есть вот эти первые разделения. На что у вас, что как влияет. Кочевник. За этого кочевника вы там можете... просто вы там чуть-чуть на тачке ездите и все. И, то есть там, в принципе, нет никаких какого-то супер-пупер разделения по начальным миссиям, а дальше это на игру, в принципе, вообще не влияет. То есть у вас иногда есть в диалогах... Я просто прошел за каждое это начало, последнего я проходил за кочевника, и уже дальше начал играть за кочевника. И это просто влияет на то, что у вас иногда в разговоре вы можете сказать фразу, которую может сказать только кочевник или только там корпорат. Да? Но при этом это тоже особо ни на что не влияет, потому что вариативности в диалогах и в миссиях у вас особо нету. То есть там нет такого прям разделения, что можешь или то делать, или то. У вас все достаточно линейно. И, но при этом есть три разные концовки минимум, да, три, плюс там какие-то пара секретных концовок. И все эти концовки тоже у вас различия только в самом конце. Вот вы когда подходите к этой двери к последней миссии, вы потом разговариваете с Джонни, и Джонни говорит, можем сделать так, может быть так, может быть так. И ты, типа, выбираешь, как будет. И, то есть, как, в принципе, ты концовку тоже выбираешь в конце. Там, конечно, зависит от того, если ты там хорошо дружил с кочевниками, это вот это по нам, то ты можешь выбрать там ряд кочевников. Если нет, то не можешь. Ну, короче, но, в принципе, ты всегда можешь откатиться и, то есть, пройти по одному пути, да, а потом в конце начать играть заново, и тебя все равно вернет в этот момент. Ты, в принципе, можешь все миссии там допройти, перепройти и все делать концовку, которую тебе больше хочется. То есть не то, чтобы там, да, ты играешь в игру и по ходу игры решается, будет так или так. Нет, все, в принципе, решается, можно решить в конце. Ну, только исключая общение с Сильверхендом, потому что там в зависимости от того, ты с ним подружился или вы не подружились, там вот это тоже вариант концовки есть. Это вот, наверное, единственное, что вот во время игры влияет. Что дружишь ты с Киану Ривзом или не дружишь?
Ну, вот это, конечно, обломно, что вариативность так ограничена. Может быть, это какой-то... Ну, какая-то осознанная недоработка. Может быть, там мы же знаем, что они все спешили, торопились. Может быть, это какой-то заход на следующий там DLC или какие-то следующие, там, не знаю, части, может быть.
Ну, скорее, мне кажется, они хотели сделать что-то более масштабное, а в итоге все немножко, типа, знаешь, так, в попыхах в кучу свалили.
Порезали.
Мне почему-то такое вот сложилось впечатление. Там единственное, что ну, точнее, это не единственное, там есть такой момент вариативности, который я хочу проспойлерить, потому что я его проспойлерил себе, и мне показалось это важным, что такая, ну, типа, что такая возможность есть, потому что там есть персонаж Такимуры, это японский такой телохранитель, который работает на корпорацию Арасаки, и вы с ним в какой-то момент по сюжету начинаете взаимодействовать, дружить. Ну, понятное дело, что Джонни, он террорист, который пытался там уничтожить Арасаки, то есть он с ним вообще не контачит, он ему не нравится. Вот, вы начинаете с этим чуваком взаимодействовать, начинаете помогать Такимуре, и там есть миссия в конце, где Такимура умирает. Но Такимуру можно спасти. И вот тут как раз вот спойлер в том, что его можно спасти. Его можно спасти. Там есть какой-то лаз, можно как-то... Ну, там получается, что вы находитесь там, на втором этаже, проваливается пол.
Так, выпадает... Это не супер спойлер.
Да.
Ну, все равно, может быть, кто-то... Ну, то есть, кто-то такой, типа, только что, вот он слушает наш подкаст, а минут 10 назад этот человек... не смог спасти Такимуру, или вот через 10 минут ему предстоит иметь с этим дело. Может быть, не стоит.
И он будет знать, что можно спасти Такимуру. Не, просто я играл, мне персонаж Такимуру понравился. Я открываю Твиттер, там кто-то пишет, что типа Такимуру погиб, а другой человек там пишет, типа, а я типа Такимуру спас. Я такой, блин, его можно спасти, а как его спасти? И то есть мне это была полезная информация, и может быть кому-то это будет тоже полезно. Просто если, короче, у вас есть двойной прыжок, если вы прокачали ноги, там двойной прыжок или там суперсильный прыжок, получается, вы там пол проваливается, вы падаете вниз, Такимура остается наверху. И с помощью вот этого двойного прыжка можно запрыгнуть и спасти его. Это, мне кажется, это полезный спойлер. Это такой. Я же не рассказывал.
Качайте ноги, дорогие слушатели.
Обидно как раз то, что вы Такимуру-то вы спасаете, а в принципе на сюжет...
Ради Такимуры.
Это все равно не влияет. То есть он как бы что спасен, что не спасен. Особо, ну, может быть, это как раз влияет на взаимодействие с Джонни, потому что Джонни Такимуру не нравится. Если его спасти, типа, может быть, там чуть хуже Джонни. Но, в принципе, то есть это не так, что персонаж Такимуру появляется и как-то потом активно влияет на события. У Светки тоже какое-то разделение в этом плане нет. Вы его спасаете, он такой, типа, ну, я ухожу на покой, все, пока. Окей, зато ты спасен.
Ну, понятно. Ну, если подытожить, если можно, конечно, подытожить.
Ну, подожди.
То давай, давай как-то мы попробуем все-таки дать с той стороны какую-то оценку.
Не, оценка с моей стороны, она невероятно положительная. Мне безумно понравилось. Именно, но больше вот все-таки сюжетная часть. Потому что, опять же говорю, что я все к этой КРПГшной штуке я не проникся. И к прокачке особо не проникся. Это, на самом деле, наверное, был мой минус, потому что там, оказывается, если заморочиться, там можно оружие, которое ты берешь, да, можно достаточно сильно прокачивать. И как мне рассказал мой брат, который, ну, параллельно проходил игру, и он больше как раз заморочился на всякие прокачки, вот эти ветки развития, там вам ПМ дает снайперку, и вот если прокачать себе вот это крафт и всякие дела, снайперку это можно очень сильно прокачать, допустим, да, и другое оружие тоже можно его прокачивать, делать более сильным и собирать какое-то крутое оружие. И также я просто когда играл, я, в принципе...
А ты только двойной прыжок, походу.
Да, я на импланты вообще забил, что-то потыкал их, мне они не понравились. Я сделал себе эти руки краба, которые, типа, как у богомола, чтобы драться. Но это ужасно.
Неплохо.
Но это ужасно. Мне не понравилось. И мне понравилось драться с самурайскими мечами. Я себе купил там за 60, там, 6, по-моему, тысяч супер-пупер самурайский меч. Я им всем рубал, он там очень офигенный урон. И мне эти руки краба нафиг не нужны были. А вещь в том, что их нельзя снять. Если ты ставишь себе имплант, то ты можешь только поставить другой, а просто его снять нельзя. А фишка в том, что там, короче, Джонни, он делает татуировку по пьяни. Ну, он иногда берет контроль над телом и творит хуйню. Он себе делал татуировку, типа там сердечко, типа Джонни, в таком плане, на руке. А когда ставишь себе импланты богомола, и ты татухи нету. Это обидно. То есть она вроде как установлена, но ее из-за этих имплантов и не видно.
Типа она... Подожди, она не действует на него?
В смысле? Что не действует?
Мне послышалось, что ты сказал, эта татуировка, она на него воздействует?
Нет, она просто пропадает.
Творит фигню?
Джонни иногда захватывает тело и творит хуйню, там бегает, бухает, в таком плане, ну, грубо говоря. И вот он в этот момент сделал татуировку, потому что он тело вижу использует. Он сделал вид татуировку, типа, сердечко Джонни. А когда
делаешь
имплант, татуировка пропадает.
Когда ты заменил руку, да пропал.
А я хотел оставить татуировку.
Ну вот.
Единственное полезное как раз про импланты мне рассказал брат. Он сказал, что... Ну, там же, например, я там делал камеры, там отключал на расстоянии, что-то такое делал. А он говорит, что с помощью... Можно поставить себе имплант и отключать импланты врагов. И когда у вас слишком сильный враг, которого вы не можете победить, просто берете и отключаете ему импланты, и он становится более слабый. Вот это полезная фича, на самом деле, ее можно использовать.
Ну, Кирилл-то шарит.
Да, поэтому вот это, конечно, в этом я не разобрался, мне было немножко обидно. И, знаешь, я так всегда начинаю играть в игру, там какой-то сложный интерфейс, сложная прокачка, и я такой, типа, бля, мне впадло. Я начинаю просто бегать, стрелять. Потом я, когда уже дохожу до конца игры, я уже более-менее волей-неволей в интерфейсе начинаю разбираться, и такой, ой, надо же вот это прокачать, вот это, а уже все, уже забил, и уже как бы уже не получается.
Ну... Я вот с точки зрения такого игрока, который не... Ну, то есть я не имею опыта игр такого большого, чтобы разбираться во всех интерфейсах, и тем более у меня, ну, то есть такой склад характера, да, наверное, что-то похоже на то, что ты сказал, что, ну, если там есть какое-то нагромождение, есть какая-то запутанность, да, то есть какое-то... непрозрачность, то я скорее этот момент ну, буду игнорировать.
Вот, я так же делаю, так же. Да, вот я прям забиваю.
Да. Не найду в себе сил, да, сидеть разбираться лишние там 5 минут или 10, сколько там надо, чтобы как бы прокачку там вот это все дело как-то осмысленно осуществлять с учетом там вот ветки прокачки. Я скорее, да, погружусь в сюжет или буду бегать там сайт-миссии выполнять. Мне это тоже как-то больше интересно, поэтому с точки зрения такого простого пользователя, простого игрока, у меня всегда есть пожелание к тем, кто игры делает, это делать их простыми, либо какое-то внедрять дополнительное обучение, увлекательное. То есть в целом, как я и говорил, крутые те игры, которые доступны всем вне зависимости от опыта игроков и их, скажем, предпочтений в жанровости.
Ну, тут такое, с одной стороны, хочется интерфейс попроще, а с другой стороны, я вот сейчас поиграл, и мне интерфейс уже кажется простым, а вначале прям, что за хрень?
Ну да. Ну, короче, погружение, в том числе и в интерфейс, это тоже важная вещь, как
вот. Я считаю. И там еще есть, короче, прикольный баг денежный, чтобы халявные деньги зарабатывать, я не знаю, но пока он работает... Там есть миссия, что-то там про небо называется. Там вам падает капсула с Луны, и там в этой капсуле картина, написанная маслом. Типа из прошлого мира, скажем так. Вот, эта картина, она стоит 4000 долларов, если ее продавать в автомате. Но фишка в том, что ты ее подходишь в автомат, продаешь за 4000 долларов, а покупаешь обратно за 5 долларов. И потом опять продаешь, и, короче, так можно делать бесконечно. Можно себе бесконечно крафтить бабло. Пока это работает, я себе накрафтил. Но, правда, мне там особо покупать нечего, потому что крутые тачки я получил, крутые мотоциклы я получил. Покупать я их не хочу. Меч я купил, поэтому...
Ну, ты просто можешь делать деньги ради денег.
Ну, не, вдруг там что-то появится прикольное потом. Там, кстати, вот с тачками, это вообще тупо, меня прям взбесило, потому что вам постоянно пишут смс-ки вот эти ваши людьми, с которыми вы взаимодействуете, и говорят, ой, короче, можешь купить вот такую тачку, можешь купить такую тачку. И привело в том, что в смс-ках, когда они тебе присылают, там прям нарисована тачка, да, как она выглядит, и все. И ты смотришь, ой, да, крутая тачка, хочу купить. Заходишь, вот эти карты, миссии, где ее можно купить, там написано, а там написано только название, там нет картинок машин. У тебя получается...
А, ты говорил, да, да, да.
Ой, я помню, нет, ну не знаю. Там, короче, получается огромный список машин...
Не записался.
...на карте, куда ехать. Там огромный список машин, а как они выглядят, непонятно. И надо или заходить в сообщение, смотреть, какая выглядит, какая называется, и сверять. Или просто наугад ездить. Ну, короче, очень неудобно. Почему нельзя просто там же картинку впихнуть, как машина выглядит? Чтобы ты понимал, какую тачку едешь покупать.
Да, я помню. Ты говорил.
Это боль.
Да. Ну, в общем, если резюмировать, то...
Игра охуенная.
Несмотря, да, недоработки, которые, наверное, могли бы быть в каждой игре, игра действительно, наверное, оправдала ожидания во многом. Единственное, что хотелось бы... иметь возможность поиграть и без багов, и на более слабых консолях. Но, думаю, в течение года в спокойном, плавном режиме она устаканится, да, и займет какое-то прочное место среди любителей игр.
Да. Ну, я, кстати, вот, если бы не The Last of Us 2, я бы назвал Киберпанк для себя прям игрой 2020 года. Но поскольку The Last of Us все-таки была, и она мне сильно понравилась, то The Last of Us для меня пока первая игра. а Киберпанк все-таки на втором месте. Но, может быть, она будет игрой 2021, потому что все-таки прошел я в 2021 году, не знаю.
Ну, может быть, еще потом будут дополнения, DLC или следующие какие-то части,
DLC точно
да,
будет.
Которые будут.
Мне, кстати, понравилось настолько,
ну, 100%.
Мне понравилось настолько, что я сегодня установил Ведьмака третьего, и я начал играть в третьего Ведьмака. Мне же настолько зашла игра, потому что Ведьмака я вообще не хотел играть.
Решил узнать родителей поближе.
Решил узнать, что ж, так, раз все так любят, значит, что-то офигенное. Так что я решил приобщиться.
Я уже говорил, что в свое время я пытался, но у меня компьютер... Ой, короче, не мог.
Не сдюжил.
Да, я очень разочаровался, хотя... Это было еще в то время, когда, наверное, он устаканивался как популярная игра. То есть это было что-то такое.
Ну, это все-таки веха в игростроении в любом случае. Ну, кстати, вот она 15-го года, да? Там графика, вот я на One X играю, графика в Ведьмаке очень классная. Но...
Они же ее потом еще...
Ну, я понял.
Не раз там патчили, все допиливали.
Да. Не, да. Я имею в виду вот сейчас. Да. Графика очень классная, но все-таки игра 15-го года. Вот что выдает, что она старая, это вот анимация лиц. Лица все-таки мертвые. После Киберпанка, в Киберпанке...
Ну,
там...
и анимация лиц, и поведение там животного, на котором ты скачешь. Там, конечно, ну...
Не, просто вот в Киберпанке люди, у них лица так, не скачут прям как живые, но прям очень... так близко, там эмоции, там даже просто человек может стоять, там какое-то недовольство на лице, что-то, какие-то глаза бегают. Ну, то есть это прям прикольно это выглядит.
Ну, это эволюция. Все потихонечку, потихонечку.
Да.
Я тоже замечаю периодически, что то, что кажется мне сейчас, знаешь, ну, обыденностью какой-то, это результат постепенных и плавных шагов и достижений, а стоит посмотреть на что-то подобное, да, там, типа, лет 10 назад уже кажется, что как мы это смотрели, как мы в это играли.
Я тут недавно, у меня друг с детьми приезжал, и включили им Валли мультик. Я офигел. Мне Валли всегда оказался прям безумно красивым. Он восьмого...
Ну, милый
он восьмого года. И вот я сейчас его смотрел, прям, блин, ну, конечно, он до сих пор красивый, но просто график реально вот прям устаревший. Я не ожидал, что я так на мультик Вали буду смотреть, как на мультик с устаревшей, прям сильно устаревший график. Это странно было.
Ну, такие вещи, как, там, например, графика, рисовка, да, они на самом деле имеют визуально большое значение, но в целом там же, в принципе, мультик, он милый. Не только за счет
не,
этого.
Ну, не, тем более ему, считай, уже 13 лет, если сейчас, ну, там, 12 плюс, скажем так. Ну, достаточно...
Ну, давай скажем так, это с точки зрения технологий мы смотрим, но в целом есть разные техники анимации, и есть какие-то прикольные штуки, которые делали еще в Советском Союзе, и они сейчас прикольно выглядят.
Не, ну тут именно 3D.
И Дисней там тоже что-то рисовал.
Как бы все равно состарился он за 12 лет очень хорошо.
Ну, в смысле, да, в смысле моделирования, там, 3D-графики, текстур и движков, да. Сейчас Unreal Engine, ну, то есть это свободная... история, которую ты можешь скачать, освоить по каким-то урокам из интернета, в целом сделать там свою игру или даже мультфильм вполне. И выглядеть это будет все даже в зависимости от твоих запросов может быть круче, чем у Пиксара, может быть реалистичнее, чем там, не знаю, у Киберпанка. Но, типа... придется, конечно, заморочиться очень серьезно, и вряд ли ты потянешь какую-то большую, ну, сцену какую-нибудь ты можешь классно сделать там. И там же есть еще инструменты для саунд-дизайна и блюпринты, которые позволят тебе наладить взаимодействие персонажа с... Ну, то есть, короче, там можно делать очень крутые штуки. Поэтому Unreal Engine, я считаю, не знаю, что там будет в 21 году. И вообще это все, конечно, сейчас так такими семимильными шагами идет вперед, но в 20 году я точно столкнулся с тем, что я не шарю в этой штуке, потому что у меня была какая-то задача. Я, по-моему, говорил после шоу, я писал музон и делал звуковое оформление для игры для инди-игры, которую делает мой там, товарищ, коллега. Вот. Он, собственно говоря, занимается и гейм-дизайном, получается, и отрисовывает там персонажей, и текстурирует уровни, и все делает. Вот. А я, как такой любитель заморачиваться по звуку и музыкант, композитор, вот делал то, что делал, короче. Пока, кстати говоря, ничего там не готово, были какие-то наброски только. Вот, и хороший, кстати, повод сейчас с ним связаться на эту тему и посмотреть, что он там доделал. И, может быть, ну, конечно, вряд ли, но, может быть, погрузиться еще в изучение звуковой части этого движка, этой среды. Вот. Ну, это все будет потом. Я думаю, на сегодня мы подкаст закончим. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете и дослушали до этого момента. Это реально крутое достижение. Ачивка вам, пожалуйста. Тебе, Гриш, спасибо большое за твое мнение, твои рассказы. Хочу напомнить всем, что у нас есть Patreon, где вы можете поддержать наш подкаст. Вы можете задонатить нам сумму от доллара и получить доступ к выпускам после шоу. Это дополнительная часть подкаста, дополнительные выпуски, которые мы пишем каждый раз. Они более расслабленные, более какие-то, получается, у нас душевные, спокойные, размеренные. Как правило, они не имеют заранее изготовленных тем. Это такой просто наш разговор на тему того, что происходит за жизнь и так далее. Вот. В целом, я считаю, выходит довольно лампово. Поэтому, если вам это интересно, конечно, пользуйтесь такой возможностью. Вот. Но если у вас есть возможность или желание поддержать нас другим способом, ставьте нам какие-нибудь лайки, оценки, пишите комментарии. У вас есть уникальная возможность всегда как-то направлять наши темы, просто написав нам в личные сообщения, ВКонтакте, в Твиттер или куда угодно. Мы всегда прислушиваемся и к комментариям, и к пожеланиям, и поэтому стараемся быть лучше, ну, как для себя, так и для вас. Вот. На этом мое затянутое завершение подкаста заканчивается. Желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья, ну и с наступившим нас Новым годом. Давайте посмотрим, что будет дальше.
Всем пока!